свобода совести атеистов, агностиков и монотеистов.
Жаркий огонь полыхает в камине, тень моя тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне, дождик осенний поплачь обо мне. Дождик осенний поплачь обо мне.
Ведущий Владимир Терентьев.
Всема в руках ненадежной фортуны.
Каждый понедельник с 13.06.
На холодной стене. Жизнь драгоценна, да выжить непросто. Тень моя, тень на холодной стене. Короток путь от весны до погоста. Дождик осенний поплачь обо мне. Дождик осенний поплачь обо мне.
Свобода совести атеистов, агностиков и монотеистов.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». В прямом эфире Владимир Терентьев. И начинается программа о свободе совести. Вместе со мной священнослужитель Томская христианская церковь и одновременно преподаватель в политехе Тимур Рахимов.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Остальные пока вот не подошли, возможно, проблемы с дорогой. Тема сегодняшнего эфира – это «Вера и разум, вера и прогресс». И три вопроса я хотел задать нашим радиослушателям. Вы можете ответить на 23-50-03, а также соведущим. Вера иррациональна, вера жертвенна и вера противоречит фактам. Вот эти три обвинения, которые мы часто слышим в наших дискуссиях с неверующими людьми, то, что вера иррациональна, она оперирует какими-то вещами, не связанными с рацио, то есть с рассудком. Вера жертвенна, что тоже мало приятно человеку, и она якобы противоречит фактам. Ну, а также поговорим и о остальных вещах. Например, о том, что вера с самого начала была для иудеев собзлом, писал апостол Павел, а для греков безумие. Ньютон, например, не принял идеи Эйнштейна, а Эйнштейн, в свою очередь, отверг квантовую теорию. То есть и в науке тоже бывают разные идеи, разные борьбы идей. Вообще любая вера, научная ли это вера или это квазирелигиозная вера, это борьба идей. Вот об этом сегодня поговорим. Подошел еще Богдан Ткачук, наш постоянный соведущий. Повторяю еще раз, телефончик 23-50-03, смс-портал 8-909-543-50-03, чат радио благовест.ру. Пока раздевается Богдан Ткачук, я прочитаю то, что я рыбарь готовил. О том, что противоположны ли друг другу вера и обыденный разум, что имел в виду Тертуллиан, говоря «верую, ибо абсурдно», всегда ли мы убеждены в видимом и не верим в невидимое? Надо сказать, что чисто логический аргумент Тертуллиана никак не связан с тем, что верить можно только в абсурдное. Нет, конечно. Просто Тертуллиан возмущался учением современных ему еретиков-гностиков, которые требовали понимать Евангелие аллегорически, которые не требовали в истинность евангельских событий, начиная с непорочного зачатия Спасителя и заканчивая воскресением и вознесением Господа Христа. Они говорили, этого не может быть. Это образы, это аллегории, которые нужно истолковывать с помощью философии. Так считали гностики. Нет, настаивал Тертуллиан, это было в самом деле, это все реальные исторические факты. Да, они представляются абсурдными с точки зрения нашего мира, а с точки зрения божественного мира все иначе. Смерти нет, и Богу все возможно. Я бы добавил аллилуйя. Ну вот на этом начнем, а потом буду читать рыбу дальше. Богдан Ткачук и Тимур Рахимов. Ну, чуть-чуть попозже пришел Богдан, значит, первым мы зададим слово Тимуру. Вот ваше, вы как ученый, как преподаватель, вот для вас что это такое ваша вера? Почему я вас спрашиваю? Потому что я знаю вашего друга Дениса, Василия Денисова. И он мне даже сказал, не мне, кстати, а одному человеку. Я говорю, я просто тупо верую. Тупо верю, потому что написано. Вы так же или вы подвергаете сомнению, во что верите?
Я вообще считаю, что христианство – это одна из наиболее разумных в плане применения аппарата и логики, и здравомыслия, и практики, и опыта, и эксперимента. Верх, где очень много именно разумного присутствует в самом фундаменте. Единственное, что когда мы говорим об этом, вы знаете, я такой пример приведу. Мы с моим отцом в свое время, он доктор физико-математических наук в Институте оптики и атмосферы, всю свою жизнь посвятил изучению аэрозолей. И мы с ним, обсуждая вопросы веры, как-то так вот подошли к этому вопросу. Вообще, имеет ли место вера в науке? И он сказал, да, конечно, она имеет. Он говорит, просто мы по-другому это называем.
Ну, любая аксиома – это вера.
Да, то есть, во-первых, аксиома. Во-вторых, говорит, вся научный процесс исследования строится на таком понятии, как выдвижение гипотезы, ее проверка, которая либо опровергает гипотезу, либо подтверждает экспериментом. Он говорит, что на самом деле гипотеза – это высказывание из веры. Что когда мы высказываем гипотезу, мы предполагаем, что что-то вот так. Ну, а вдруг оно вот так?
Да.
Вот. И вот это высказывание, основанное на вере. Вот. А потом через эксперимент, через проверку, либо эта гипотеза оправдывается, и мы выстраиваем разумную дорожку к этому высказыванию веры. Либо она опровергаемся, мы понимаем, что мы не в ту сторону кинули камень, на самом деле.
Ну, честный ученый отойдет, а нечестный будет бить дальше на докторскую.
Да. Вот. И вот этот момент, он, конечно, в свое время меня очень сильно освободил, потому что я чувствовал некое противостояние веры и науки. А после общения с отцом я понял, что как раз вера лежит в фундаменте науки.
Более того, Бог никогда к чувствам не обращается. Помните, у нас была программа о чувствах? Да. Он говорит, познайте. Он не говорит, почувствуйте, познайте.
Угу. Вот. И как бы двигаясь дальше, и вот как бы оттолкнувшись от этой идеи гипотезы и связи ее с верой, хочу сказать следующую вещь, что в вере очень много, в христианской в частности, о ней могу судить, очень много рационального, но есть и иррациональные вещи. Но это, знаете, на что похоже? Вот в науке изведанная часть, она очень рациональна.
Да.
Ну, потому что мы все логические связи прописали, закон действует так, гравитация по такой форме. То есть все очень рационально, логично.
Все загнали формулы.
Да. Но в науке мы постоянно соприкасаемся с вещами непознанными, непонятными, где вот начинаются гипотезы, где высказывание веры. И там многие вещи в науке очень иррациональны. Я до сих пор вспоминаю цитату одного профессора, который учил нас, как писать докторские диссертации. Он говорит, докторские диссертации вы должны занырнуть в неизведанное и оттуда попытаться протоптать тропинку назад в изведанное.
Да, да.
И
да.
Не всегда это так получается.
Так же и фильм снимается сзади.
Что, по сути, гипотеза, ты туда как бы тебя закидывают, как в сугроб там, и ты оттуда выбираешься
что
назад.
Что если так?
Да. Да. Вот, и вот это тоже вещь, и это очень иррациональный процесс, он очень творческий, там многие вещи, ты не можешь сразу прописать логических связей, и меня это тоже в свое время вдохновило, потому что в духовной реальности мы также познаем Бога, то есть есть вещи познанные, сказанные нам в Писании, мы на них строим логические заключения.
Вот пример Лысенко, иеревизация, была и до него еще египтян, он ничего нового не изобрел, но выводы он сделал неправильные, вот в чем умение делать правильные выводы из опытного пути, вот в чем проблема.
И поэтому иррациональность в вере, она всегда имеет место, но это очень созидательный, творческий процесс, и он на самом деле очень нужен. И в жизни он везде абсолютно присутствует.
Ну, вы сталкивались, я повторяю свой вопрос, с сомнениями, или вы вот как Василий тупо верите?
Вот я поначалу, когда я только пришел к вере, я постоянно жил в сомнении, что где-то здесь подвох, что где-то здесь зомбирование, где-то здесь промывание мозгов, здесь где-то вот что-то такое, что потом откроется огромной трагедией в жизни. Родители меня на это настраивали, что у тебя не будет ни семьи, у тебя не будет ни работы, ты посеешь все, что у тебя драгоценное.
Ну, слава Богу, пока что вы своей жизнью все это опровергаете.
Ну, просто я думаю, что истинная ее природа, как я на это смотрю, когда вещи истинны, они стоят. Как сказал Гамалиил, если это от Бога, оно устоит. Устоит, если это от человеков, то оно развалится. И как бы, конечно, в моем пути веры были вещи чисто человеческие, они разваливались. Но то, что и соприкосновение с истинным, оно всегда дает возможность твердо стоять потом на ногах.
Ну что ж, вера — это очень опытная вещь. А вообще-то все наше знание базируется на вере. Человек, родившись, принимает на веру все слова родителей. Ученик, обучаясь наукой, принимает на веру слова учителей, которые являются для него авторитетом. И вообще, в конце концов, мы принимаем на веру сам факт того, что истину можно познать, что она существует, что ее нужно доказывать. Вот попробуйте доказать, что она открывается путем доказательства. Это же получится какой-то круг доказательств. Более того, от себя добавлю, что человек отличается от других млекопитающих с похожим голосовым аппаратом, например, обезьян, только одной вещью. У него есть вторая сигнальная система. Это позволяет передавать знания, передавать веру, передавать опыт. Больше она ничем не отличается. Ну, в биологическом смысле, как биолог говорю. Хорошо. С нами есть священнослужитель Богдан Ткачук. Вера и разум. Вот есть ли у вас борьба внутри вас такая вот между вашей верой и вашим разумом?
Ну, пока мы живем, мы боремся. У нас действительно приходят разные и мысли. И с разных источников они приходят, как от Бога, так и от лукавого. Мы должны их анализировать. Для этого человеку и дан разум свыше от Бога. Как в равной мере даны и чувства, и поэтому и интуиция, вот какие-то такие вот вещи, которыми мы пользуемся в жизни. И если они нам даны свыше, то, наверное, не стоит ими пренебрегать, отбрасывать, игнорировать. То есть для полноты картины, для ее восприятия мы должны задействовать весь свой ресурс.
Вы сначала уверовали или потом получили образование? Как у вас получилось?
У меня получилось так, что я какие-то истины относительно вот Евангелия, Писания, Библии, Боги слышал от моих дедушек, бабушек. Угу. Вот. Ну, естественно, когда мы взрослеем, мы все подвергаем сомнению.
Это да.
И такое вот переосмысление тоже было в моей жизни, потому что видел как положительные, так и отрицательные примеры, и хотелось как-то разобраться во всем самому. Поэтому, естественно, я обратил как бы свои взоры и к Библии, и к церкви, и беседовал с различными служителями в церкви.
Ну, вы закончили образование, потом уверовали, или как у вас получилось?
У меня как-то это параллельно процесс вот шёл, да. Угу. То есть, но вакуум такой вот духовный в те годы советской, как заканчивающейся уже советской власти, в которую вот я как раз взрослел, становление мое было, меня как бы жажда вот этого вот слова, жажда слова влекла. И поэтому я искал, конечно же, информации.
Вы же тоже технически образованный человек, да, насколько я понимаю?
Да, радиофизический факультет у меня. И поэтому я выискивал любую, вот, будь какую информацию в средствах массовой информации, в книгах, где-то кто-то бы каким-то образом упоминал о Боге, чтобы дал вот эту пищу для ума.
В то время был прекрасный журнал, как там, что-то про религию была, журнал антирелигиозный, но такой классный он был. Все верующие им зачитывались, его покупали только верующие люди. Там такой скрытный был такой теизм. Хотя сам журнал назывался «Противорелигиозным», я забыл название. «Наука и религия». Вот.
Да, наверное. Ну, я этот журнал как-то не листал.
Я его до дыр прочел.
Вот. И может быть, действительно, вовремя как-то Господь послал мне и слово, Библия в руки вот попала, начал читать. И те самые христианские радиопередачи тоже значительное значение так вот произвели. Вот жажда аргументов, жажда доказательств. Вот, ну, действительно, так пытливый наш ум устроен, что он хочет докопаться до истины, ее познать, схватить, ну, потрогать, пощупать.
Проще говоря, в отличие от меня, вы не торопились. Вы так спокойно, как ученые, шли, долбили.
Но да, поиск истины, он длительный, наверное, процесс.
Может, так и надо. Писание. Я почему настаиваю на том, что надо не проповедь, а именно расшифровку. Потому что проповедь – это чувство. Не всех чувствую. А есть же ученые люди, тем нужны доказательства. Они не могут так вот, извините. Они как Фома, им надо вот руки вложить обязательно.
Но опыт можно провести. К этому как раз вот праздник был, с чем и хотелось бы поздравить Сретение, да-да, дорогие друзья. Поздравляю вас. Встреча Симеона с Богом, как и в нашей жизни, она должна произойти.
Он тоже был ученый филолог, переводчик. Да.
По преданию именно я вот это и хотел вспомнить, вот эту самую легенду, историю.
И когда... он не поверил.
Вот.
Не порочит зачатие девы.
Вот. То есть, понимаете, какие-то истины, вот для нас они как истины в Священном Писании излагаются, но с научной стороны это абсурд. И вот оно...
Не, ну хотя протогеноз известен, ну ладно, ладно.
Да, и вот оно, как бы вот это вот положение Тертуллиана, хотя говорят, это еще не факт, что он это сказал.
Ну понятно, да.
Да, предположение только, что якобы...
Вообще он так боролся сильно с гностиками, что его отлучили, имейте в виду. Поэтому на него ссылаться можно так осторожно.
И вот даже этот самый праведный Симеон, смотрите, вот когда он соприкоснулся, что дева в чреве должна принять. То есть ему достался по преданию, ну вот в Александрии, да, когда переводили с еврейского на греческий,
Септуагинта.
Писанию Ветхий Завет, Септуагинту. Ему досталась книга Исаии. Он дочитал до этого места, переводя, да, и остановился, потому что его разум не
мог... И написал вот это... «жена».
И хотел написать уже не «дева в чреве примет и зачнет», а «жена». И вот Божий голос его остановил, говорит: «Симеон, ты почему усомнился? Потому как ты не поверил Слову Божьему.
Тебе придется увидеть.
Тебе придется 360 лет жить, чтобы увидеть это самое, взять на руки, вот так вот, прям вот как Фома, да, вот вложи персты, взять на руки, увидеть, и тогда спокойно.
Вот два таких персонажа в Библии. Это, значит, один из плотников, это Фома, и другой мы видим, это очень ученый человек, но они не чувственные люди, они люди опыта. Вера необходима для того, чтобы двигаться в познании, чтобы что-то понимать. Вспомним знаменитые слова, сказанные блаженным Августином: «Верую, чтобы понимать». Мы принимаем на веру многие положения, на которых потом строим свои доказательства. В аксиомы геометрии верит математик, и на них основывает математические доказательства теорем. В постулаты нравственной жизни верит любой человек, и они являются основанием его жизни. Но в новое время, начиная с товарища нашего Ломоносова, развивается концепция двух истин. Истины веры и истины чистого разума. Одним из сторонников был, например, Ломоносов. Он писал: «Нездраво рассудитель математик, ежели хочет божескую волю вымерять циркулем, таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтыри можно учиться только астрономии или химии». Вот вы преподаете экономику, Тимур. Все-таки как-то связана экономика и вера, или это сугубо товарищ Маркс, Смит и компания?
Ну, я больше не экономику, а финансы преподаю.
Ну, часть экономики,
да,
надеюсь.
Но, на мой взгляд, это вещи настолько... Они связаны, знаете, как цель и инструмент.
Да-да-да.
Вот. Поясню. В частности, вот приведу такой пример. Этой осенью мы со студентами изучали курс «Личные финансы». Угу. Ну, очень практичный, логичный. То есть, как управлять деньгами, составлять бюджет, оптимизировать расходы. Короче, очень актуальная тема для студентов. Вот, и казалось бы, ну, она настолько практична, но какая здесь вера может быть? Вот. А оказывается, что на самом деле это очень напрямую связано с вопросами веры. Вот, потому что одна из парадигм современного мира, когда ты в интернете начинаешь искать вопросы по финансам, по личным, то есть вот просто любые запросы в Google ты задаешь по личным финансам, так или иначе, читая те сноски, которые будут выскакивать, ссылки, скорее всего, начнет формироваться такое впечатление, что все, что связано с личными финансами, там, зарабатыванием денег, что как будто бы богатство и деньги – это такая цель, ради которой мы полагаем, ну, свою жизнь. То есть мы там считаем, планируем, зарабатываем, прикладываем, инвестируем, сберегаем, защищаемся. И как будто вся жизнь, она сведена к тому, чтобы богатеть, как у Онегина сказано, да, там про то, что...
Да, когда простой продукт имеет.
Да, как страна там богатеет, когда простой продукт имеет. Вот.
И вот он эти был все... глубокий эконом.
Да, то есть умел судить о том, как государство государство богатеет, и как живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет.
Да, так это глубокая мысль, кстати.
Вот, и вот, это, вот эта идея построенности жизни вокруг денег, она захватывает умы многих людей. Но я бы пытался студентов как раз вывести из этого, вот этого круга, ну, круга тем, что все-таки мы поговорили о том, что все-таки деньги сами по себе и финансы, они являются вещью инструментальной. Ну, то есть, это просто инструмент, как ножик, как вилка, как ложка. То есть, а смысл жизни не в том, чтобы, ну, собирать вилки и ложки. Смысл в том, чтобы, да, не плюшки, то есть, ты должен собирать вилки и ложки, ну, или использовать нужное их количество для определенных целей. То есть, как Иисус сказал, пища для чрева, а не чрево для пищи. То есть жизнь для человека, ну, это да. Или суббота для человека, а не человек для субботы. Вот эта идея логики, что есть более важные вещи. Вот когда мы начинаем говорить о целях, то там начинаются вопросы веры. Да. Я задал студентам вопрос, а в чем для вас вообще смысл жизни? Если деньги – это не смысл жизни, если богатство – это не смысл жизни, а в чем он тогда стоит? И вот здесь студенты отвечают, исходя из того, во что они верят. И это не вопрос там христианской, буддийской, мусульманской веры, а это просто вопрос фундаментальной веры. Во что ты веришь, что является самым ценным в твоей жизни, к чему ты будешь прилагать вилки и ложки, денег, финансов, да. экономики и тому подобных вещей.
Это и есть, собственно говоря, мировоззрение.
Да, и вот это мировоззрение, я пытаюсь студентам верить, что оно такое нейтральное в плане, ну, я в плане. Какая это вера, но я пытаюсь акцентировать внимание, что смысл жизни должен у вас быть в начале.
Спасибо.
Для того, чтобы использовать этот инструментарий.
Нам написал на radio-blagovest.ru на чат верующий иудей, так понял, он написал, что христианство для еврея – это авода зара, чужая работа. Спасибо вам за то, что вы прекрасно знаете иврит. Суть не в этом. В христианстве и в иудаизме, и в мусульманстве, на самом деле, я так думаю, один Бог, поэтому все мы Авраамовы дети, все мы по вере дети Авраама, и все мы верим, по сути дела, в единого всемогущего Творца нашего. Другое дело, что традиции немножко разные, этой веры. Поэтому я думаю, что мы же не пытаемся здесь вот в этой программе провести такую апологию какую-то, мы просто пытаемся понять, как наша вера, какая уж она есть, извините, и наши собственные знания, плюс знания человечества, прогресс, они соприкасаются. Мысль о том, что есть два метода познания для природы, наука, как результат от работы чистого разума, а для Бога вера, религия, церковь, сейчас, к сожалению, является одной из самых распространенных. Но богословы и отцы ранней церкви не согласны с этой теорией. Они утверждают, нельзя говорить о двух истинах, истина только одна. Истина – это Всевышний, это Христос, который сам о себе и сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь». Итак, вот как наша вера, освещает ли наша вера наш разум, она его немножко тоже чистит, она его как-то отбрасывает какие-то вещи, или она сбоку, как вот две истины. Ну, действительно, есть же инструментарий просто, о котором можно и не думать. Бери да копай, пожалуйста. Богдан Качук.
Но, конечно, вот, даже вот обозначают эту тему, размышляя над ней, вот так вот думаешь, ну как быть, как отнестись, как бы... какую позицию занять, позицию разума или позицию вот этого иррационального, веры, интуиции. И в той позиции как бы есть какие-то положительные моменты и есть какие-то моменты, с которыми ты не можешь согласиться.
Ну, наивные, да. Во многом есть такие люди сакральные, не американского склада, у них много наивного, это правда. Есть люди американские верующие, такого американского склада, они такие вот более сухие немножко.
Да, но и как бы видно, что вот эти позиции, они тоже обозначились не случайно, как бы такие, может быть, диаметрально противоположные, потому что но мы все поиски, и люди, нащупывая вот в этом мире пути, они занимают вот эти позиции. И, скорее всего, продвигаясь в этих позициях, они и находят для себя какие-то аргументы и в равной мере чувствуют какие-то слабости. Но сам факт наличия вот этих двух позиций говорит о том, что и в той, и в другой каким-то образом ну, должна наличествовать истина, правда. Вот. И поэтому, как вот часто оказывается, что истина, она где-то посередине.
Истина, когда со всех сторон. А мы же люди, мы видим-то монохромно, только одну сторону.
Да, то есть И мы видим, что как и наука движется путем там, эксперимента, вот прям потрогать, пощупать, путем теоретических изысканий, логических там, вот, обоснований. Но для себя обнаружил такую вещь вот в истории религии Александра Меня. Он пишет, что, оказывается, очень многие ученые открывали какие-то истины и другим путем, то есть не только через умопостижение, а интуитивно.
Но почти все открытия великие, почти все, они интуитивные,
да. Ну,
прорывные такие.
Свыше да, приходило, да, озаряло да, вот да, это да. Вот что-то, да, какая-то мысль приходила.
Ну, вот монах Мендель, да, открыл генетику, собственно говоря, вот эту передачу, так сказать, наследственности. Ничто так меня, как биолога, не убеждает в вере, даже Евангелие меньше, чем вот именно генетика, потому что там просто буквы, там просто сказал Бог слово, и это слово, ну, очень длинное, правда, очень длинное.
Да. И на страницах Священного Писания мы точно так же ведь находим вещи, которые Бог конкретным образом людям открывал. Они вот занимают, ну, как Лука, да, например, и по тщательному исследованию, он говорит, беседы с людьми, встречи, интервью какие-то.
Его называют почему-то врачом все, видимо, он раньше был врачом.
Ну да, вот и он, может быть, такой подход научный и содействовал ему в написании Евангелия. Но когда мы читаем пророков, как там, ну, книгу Иезекииля ты открываешь и сразу погружаешься вот в эту атмосферу заоблачную, где какие-то видения его об ангелах, об архангелах, о славе Божией, ты понимаешь, что вот это какими-то исследованиями, интервью с людьми, оно тебе никак не получится.
Это точно.
То есть тут все пророки были движимы Духом Святым, то есть свыше, а получая...
Там, они сами не ожидали то, что имели.
Да, да, то есть через какие-то откровения, видениях. Ведь это не есть какой-то, какие-то логические, да, вещи. Это действительно вот то, что свыше. Новый Завет вы возьмите, откровение Иоанна Богослова. Ну вот и
такой экшен.
С 4 главы все кончается, да, да, уже вот да. Это вот описание земное, и он восходит на небе, и язык его тут же меняется.
Это точно.
Тут же становится.
Ну хотя очень похож на Даниила, кстати. Все равно похож на Даниила. Угу. Книжка Даниила очень похожа на откровение, наоборот. Я спрашиваю наших слушателей еще раз: 23 50 03, 8 909 543 50 03, чат radio-blagovest.ru. Вера для вас иррациональна, вера для вас жертвенна, вера для вас противоречит фактам. Вот это вопрос, который я задаю и слушателям, и нашим уважаемым авторам программы. Прежде чем дать слово Тимуру Рахимову, я прочитаю выражение Августина: «Я верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить». Иоанн Златоуст тоже обращал внимание на то, что апостол Павел говорит о вере, как об уверенности в невидимом. Златоуст пишет: «Вера есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом. Как невозможно не верить видимому, так невозможно быть в вере, когда кто-то не убежден, невидимо вполне, как же и видимом». Кирилл Алтарийский и Иерусалимский учат: «Вера одна, но разделяется на два рода. К первому роду вера научающая, когда душа соглашается на что-либо из Писания, и эта вера полезна для души. Другой род веры есть тот, который по благодати даруется Христом. Это харизма, это вера свыше». Вера в этом смысле не противоразумна, а сверхразумна. То есть у нас есть одна вера, которую мы просто вот читаем и верим, ну и слава Богу. Отслышание называется. Есть вторая вера, как дар Божий, когда человек получает то, чего вообще не ожидал, и ему это какое-то время не нужно было абсолютно, но вот он попал, что называется. Тимур, я знаю, что вы тоже, в отличие от нас с Богданом, человек такой немножко, ну, не то чтобы такой любящий сакральное, но такой более чувственный верующий, я знаю, исходя из некоторых ваших высказываний. Пожалуйста, как для вас вот эти две веры сочетаются теперь уже?
Ну, они так естественным образом действительно сочетаются, потому что тоже то, о чем мы говорим, когда мы говорим о вере, то есть вот дар веры, то есть это что-то такое, ну, я его буквально переживал в своей жизни таким образом, ну, то есть я был атеистом, полностью отрицающим существование и Бога, и как это, я уже это цитировал. Но мне понравилось в свое время, мой отец мне говорил, что Библия – это еврейские народные сказки. Вот, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Поэтому мне
он был легким антисемитом.
Да, он мне дал Библию и сказал, вот читай. Но читай, как еврейские народные сказки, потому что там есть полезные вещи. Но помни, что в основании это все неправда. Вот, и я так и читал. Вот, и это была часть моей жизни. Но сам дар веры на меня излился, он как-то, он излился не через то, что я читал.
Кстати, да.
Вот вы говорили, вы прочитали это на обложке.
Да, да,
мы поверили. И поверили. А у меня как бы сам глубинный переворот произошел тогда, когда я встретился с верующими людьми, которые знали Писание, которые начали мне говорить о Боге, и что-то в их внешнем даже виде...
Такая была передача.
То есть для меня это определенный такой, знаете, свет в глазах, определенная радость, определенная атмосфера любви, которую я никогда не встречал в жизни. То есть люди как люди... Причем забавно, что поначалу я это связывал с тем, что они просто из другой культуры, и поэтому все такие. Вот. А потом я понял, что нет, это просто... Это тот плод веры, который они получили в своей жизни. И когда я это вот так вкусил, я, по сути, понял, что в этом мире есть гораздо больше, чем
вы
то, о чем я
мог... по-английски слушали, да? По-английски вот. Слушали, да?
Ну, и это тоже было. Там были и англоязычные, а потом я начал наблюдать вообще закон жизни, что все люди искренне глубоко верующие. Неважно, я в православии начал встречать таких людей, в католиков стал. То есть человек, который цельно живет в соответствии своей веры, они все, вот они как родные. Ну, то есть ты, ты ни разу человека не видел в жизни, ты начинаешь с ним общаться.
Вы на одной волне. Как,
вы на одной волне, вы одной крови, вы одного духа. Да. Вот. Ну и, конечно, для меня это было существенным вот таким преображающим фактором в плане вот такой даровой веры, то есть как, которая как дар пришла. Но когда она поселилась как семя, потом вот это познание, чтение, узнавание новых историй, фактов, и самое главное – послушание, когда ты берешь и начинаешь пробовать жить.
Опытным путем.
Да, да. То это уже такое, это эволюция веры, я бы так сказал.
Роберт Милликен, Роберт Милликен, американский физик, Нобелевский лауреат по физике 1923 года за эксперименты по определению элементарного электрического заряда и фотоэлектрическим эффектом. Он говорил такую фразу: «Я не могу представить себе, как может настоящий атеист быть ученым». Вот у него обратный взгляд, видите, некоторые из наших Нобелевских лауреатов, Альферов и прочие так говорили: я не могу представить себе, как настоящий ученый может быть не атеистом, а вот этот физик тоже Нобелевский лауреат, видите, они тоже все разные, как верующие все разные, и вера у всех разная на самом деле, так и Нобелевские лауреаты по отношению к вере тоже все очень разные. Очень много известных ученых были верующими, и очень много ученых современных неверующие, и при этом мы видим, что они вполне понимают законы. Нам пишет Свет на окей.ру, приветствую вас, спасибо, приветствую вас, Света. Итак, перед тем, как дать слово Богдану Ткачуку, я зачитаю еще последнюю сегодняшнюю цитату, которую я приготовил в своей рыбе. Рыба – это сценарий. «Вера – это способность видеть мир, а неверие – это слепота». Нам звонят 23:50:03, говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это ваш радиоприятель.
Очень приятно.
Добрый день.
Добрый,
добрый день всем. Я бы хотел сейчас... вот. Тут же у вас в контексте перед часа вопрос такой, что конкретно для конкретного человека.
Да, для вас, да.
Я скажу, но сначала я хотел бы поиронизировать. Что такое вера на моем веку, то, что я видел, вообще для всех. В 95-м году мне приходилось около Калтая тонуть. Вот тонули мы сразу несколько человек. И у меня в руках был маленький дошкольный ребенок. В общем, мне некогда было думать, чего-то кричать. Мне нужно было как-то его там поближе к берегу вытолкать. В общем, мы уже там, нас почти смывало. А все остальные вокруг, они тоже тонули и кричали, знаете что? Господи, помоги, Господи, помоги. Потом, когда все наладилось, все, в общем, мы все спаслись. И потом, когда кто-то вспоминал эту ситуацию, они все, кто кричали, они говорили, да Бога нету. Так что вот что такое Бога, это вера для всех. Это мы о вере вспоминаем, когда нам тяжело. А теперь я скажу потише. То, что верой стало для меня.
Давайте.
Вот всевозможные события в жизни, жизнь приперла когда-то меня очень жестко. Пришлось мне погореть так внутренне. И за этим, значит, последовали события, всевозможные, я даже не сочтите за хвастовство, но некоторые были знамения. Вот. Я не хотел бы там их сейчас выпячивать, но то, что я слышал прям вот считанных на руке пальцев случаев, то, что мне довелось увидеть, меня заставило задуматься, что есть сверхъестественный мир какой-то, который пытается на нас как-то влиять. Но раз он существует, уж, а я-то уж точно об этом знаю, я вот прямо контактировал, понимаете? И раз он существует, то нужно выбирать сторону в этом мире, понимаете? А в сторону всегда хочется принять такую, где тебе было бы, ну, как-нибудь благочестиво. Но это уж кто что выбирает. И поэтому о том, что вера для меня, она вот как, она существует, и без нее никак. Это просто очевидно. Спасибо.
Спасибо вам огромное. Радиоприятель был на связи. Я хочу сказать, что вера – это способность видеть мир, а не вера – это определенная слепота. Мы сейчас находимся как слепые по отношению к Всевышнему. Это антимир. И чтобы вылечить нас из этой слепоты, необходим хороший врач. Как слепота физическая исцеляется вследствие, например, хирургической операции, сделанной опытным врачом, так и слепота духовная, неверие – может быть исцелена лишь врачом с большой буквы Богом. Американский ученый Таун заявлял, вера в упорядоченную вселенную, доступную человеческому познанию, сделала возможным прогресс. Мы переходим к второй теме сегодняшней программы, это прогресс. Ну, а перед этим последнее слово, собственно, о вере. Вера – это способность видеть. Пожалуйста, Богдан.
Я считаю, что люди, которые уверовали в Господа, Бога в своей жизни, они стали богаче, безусловно, однозначно. Потому что человек, отвергающий вот духовный мир, веру, он ограничивает себя, очень, очень мощно ограничивает. Большой пласт из окружающей среды он просто выбрасывает, он делает для себя недоступным. Ограничиваясь вот только тем, что видишь, трогаешь, щупаешь, что может постигнуть разум, ты упираешься в определенную стену. Люди, которые познали Бога в своей жизни, вот их круг представления, мировоззрение, он значительно расширился, обогатился. Он вышел из пределов рамки вот земной жизни и устремился даже туда, вот, в загробную жизнь, в вечность, чтобы как бы иметь и надежду, и веру вот в это вот послеземное уже существование. И опять же мы знаем, что вот люди, которые верующие, даже ученые, их вот способность мыслить, анализировать, он значительно расширяется. Вот хотелось процитировать тоже из того же Александра Меня вот цитату из его книги «История религии». В религиозном мировоззрении данные внутреннего опыта сочетаются с его осмыслением. И чем гармоничнее соединяются эти два элемента, тем совершеннее система религиозных обрядов. От того только, что мистический опыт непередаваем, говорит индийский философ Радха Кришнан, он не становится менее действенным, чем другие формы познания. Мы можем описать этот опыт только при помощи метафор. Не следует отрицать интеллект, но он нуждается в дополнении. Философия, основанная на интуиции, не обязательно противостоит разуму и пониманию. Интуиция может бросить свет на такие темные места, куда ум не в состоянии проникнуть. Результаты мистической интуиции должны быть подвергнуты логическому анализу. И не только при помощи этого процесса взаимного корректирования и дополнения возможно, чтобы каждый мог вести здоровую жизнь. Плоды интеллекта будут тупыми и пустыми, незаконченными и отрывочными, если отсутствует помощь интуиции, в то время как интуитивные провидения будут слепы и немы, темны и странны, если не будут подтверждаться интеллектом. Идеал интеллекта осуществляется в интуитивном опыте, ибо в высшем все противоречия примиряются.
Вот такой. Александр Меня.
Да, да. То есть, и мы видим, что как бы опять же, тот же апостол Павел, обладая знаниями, образованием, интеллектом, философскими, как бы религиозными познаниями, он говорит, что все это для меня стало ничто, ничем. В способе следования за Христом, в самом факте следования за Христом. То есть я от всего отказался, но хочу найтись в нем. Не со своей праведностью, но со своей мудростью. И вот, видимо, вот к этим вещам...
Ну, это имеется в виду, что он был же ученик Гамалиила, очень грамотного еврея, и вдруг для него такая простое Евангелие, конечно, простоватое даже, я скажу.
Я думаю, из практического даже своего жизни опыта он к этим вещам приходил, и читая Деяния, вот его жизнь, путешествия, мы можем вот увидеть даже вот как это у него происходило.
Три года переосмысления пустыни, между прочим, да.
И этот процесс начался действительно уже там, когда непосредственно
в Аравийской пустыне
осмыслял свои земные познания через откровения божественные, вот их сопоставляя. И вот я хотел обратить внимание на такой яркий пример, когда вот он в Афинах проповедовал центр такой философии, мудрости человеческой земной.
В Ареопаге.
В Ареопаге его поставили, собрались известные ученые того времени. И говоря тут по проповеди, она по анализу проповеди, которую там сказал апостол, она очень яркая, она очень красивая, она мудрая, рассчитанная на таких интеллектуальных людей, которые его слушали. Но эффект оказался, можно сказать, вообще нулевым. То есть, по сравнению с тем, как Павел проповедовал в других местах, и написано, что многие уверовали и приложились к церкви, то здесь написано буквально 2-3 человека, прямо поименно перечисленные, которые уверовали, к Господу обратились. А вся вот эта масса людей, она подняла
на смех. Потому что он включил логику.
Да, они смеяли, особенно когда он завел речь о воскресении Иисуса Христа.
Да, да, да.
Они что сказали? Агата говорит, мы тебе об этом послушаем в другой раз. И стали смеяться. И когда после этого Павел из Афин пришел в портовый город
Собственно, Коринф. Собственно, все христианство в этом заключается, воскресение мертвых.
То в Коринфе он проповедовал, говорит, уже не мудрость человеческую, а как бы безумие Христа ради вот это вот.
Да.
То есть, говорит, и посмотрите, коринфяне, на себя, кого избрал вас.
Как говорят атеисты, это слишком хорошо. Воскресение мертвых – это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Да, и в моей жизни так же произошло. То есть, то, что для меня сначала требовались вот эти вот аргументы, там, онтологические, исторические, там, вот эти вот, которые там выдвигали отцы церкви в доказательство Бога. Все, когда я сам это пережил на своей жизни, в своем опыте, уверовал в Иисуса Христа, перерождение вот это произошло, для меня это все отпало. Стало как ненужное, как шелуха, которая больше уже не нужна. Потому что вот этот опыт внутренний, личностный, который ты переживаешь, он тебя обогащает настолько, что уже какие-то аргументы не просто отпадают.
Тем не менее,
они не нужны.
Тем не менее, иногда мы, как знаменитый стихотворец, говорим, мы плачем, мы обманты, как дети, где же наш отец? Тем не менее, это происходит тоже. Нам пишется Свет на ok.ru, на видеоаккаунт Владимир Теренчев. Почему вы не выкладываете все это в эфир? Мы тоже бы хотели услышать, о чем речь. Видимо, идет речь о том, что рассказывал нам уважаемый наш слушатель. Я пишу в заглавии программы на ok.ru, там радио-благовесть. На этом сайте есть плей Света. То есть вы можете плей нажать и получать звук в стерео, чем этот бледный звук с этого планшета. Поэтому у нас нет технической возможности, к сожалению, пока к планшету подсоединить USB-звук. И вот еще нам пишет уважаемый слушатель Александр Терентьев. Нет, не это он пишет, в другом месте. А на 8-909-543-5003 он пишет. Я все правильно услышал, Ньютон был не согласен с Эйнштейном, это как? Ну, я имел в виду, что если бы они встретились, наверняка он бы даже не понял бы, не то, что не согласен, даже бы его не понял. Вот о чем я говорил. Может быть, я неправильно выразился. И нам пишет уважаемый слушатель 672. У мусульман арабский лунный бог. Терентьев повелся на христианский развод. Есть такое мнение, у некоторых христиан тоже, кстати, что у мусульман какой-то особый бог, там, эль-то, эль-сё. Но, по сути дела, если поглядеть внимательно и просто почитайте на русском языке хотя бы Коран, вы поймете, что это один и тот же Бог, тут однозначно. То есть там пересказываются все истории Ветхого Завета, там пересказывается все об Иисусе, там, ну, практически это плохой пересказ, практически. Ну и плюс молитвы, бесконечные благочестивые молитвы. Поэтому вы не подумайте, что вот я очень уважаю Коран, очень уважаю мусульман, и никуда не повелся, Бог один. Заключение программы, у нас немножко времени, о прогрессе хотелось поговорить. Все-таки однажды председатель Си КНР, это вторая страна мира сейчас по экономике, он сказал, в чем проблема Китая? Мы верили не того Бога. христиане нас обогнали. Христианская западная цивилизация, она показала, что значит прогресс. И он сейчас, хотя одна рука, я знаю, там чудит, то есть гоняет кое-кого, там, католиков и прочих, но другая, в общем-то, не сдерживает развитие христианства. Сейчас там феноменально, там миллионы христиан, огромное количество церквей. Я вот, у меня племянник живет в Шанхае, он говорит, такие церкви, мама дорогая, в России таких больших церквей нету. Ну, правда, там, говорит, красный флаг висит. Это у них обязательно. И они сначала поют гимн Китая, а уж потом гимн Христу. Ну что ж, итак, вера и прогресс. Сам ли деле Си прав? Именно христианский способ мышления позволил Западу вырваться в экономике и финансах, в частности. Тимур Рахимов.
Ну, когда я был студентом в политехе, в том же самом, у нас была конференция «Молодежь, духовность, мир». Это было, я самую первую статью, самые первые тезисы доклада, я как раз, меня дали задание, я делал по тому, как связаны христианские ценности и вот этот западный прогресс. Вот. Ну и, конечно, тогда я впервые столкнулся с вот этой идеей, что, оказывается, идеи протестантизма на тот момент практически, пуританство и стремление, так скажем, веру не отрывать от жизни, да, воплощать.
А сделать ее рассудочной. Да,
да, а прямо ее воплощать. То есть, если что-то в Писании сказано, то значит, это как-то должно вот в послушании отразиться в твоей жизни, и как это творчески применять в своей жизни. Конечно, это дало огромные плоды тогда и, ну, и в Европе, и потом уже и дальше в Америку, когда все это повезли. Потому что как бы корень здесь, ну, как я, тогда я для себя сделал такой вывод, я тогда тоже был, я только вот первые годы христианином был, и мне было интересно на эту тему размышлять, что все-таки вот этот прогресс человечества, то есть тогда, когда ты познаешь истину, но ты ее не оставляешь в голове и не превращаешься в чупа-чупс, у кого голова большая, и тоненькая ножка, и ничего ты не делаешь в жизни просто. А когда ты постоянно это вкладываешь в жизни, вот когда ты познал истину, начинаешь думать, а как это на мне сказывается, как на муже, вот я в моей семье, что я должен делать? Если Бог отец и так воспитывает детей, то как я, как отец, должен воспитывать детей? Если Бог вот таким образом благословлял свой народ, там, материальные, ну, богатства, и вот так они храм строили по таким пропорциям, и ковчег в таких пропорциях. А может быть, а как это должно воплощаться в жизни? Вот когда вот этот процесс постоянного применения к жизни того, что открывает Бог, присутствует и превращается в привычку, да, то это чрезвычайно обогащает любую культуру.
Я бы даже добавил так, что монотеисты захватили мир. Практически все анималисты так остались в юбочках, бегают как папуасы вокруг, значит, я уважаю папуасов, ничего плохого не имею, но бегают вокруг повешенной свиньи и поют там мамбу-мамбу. В общем, весь мир науки захватили монотеисты. Это евреи, мусульмане и христиане. Это факт. И они сделали науку. Все остальное слова. Да, сейчас уже появились атеисты, но буквально последние 60-90 лет. До этого всю науку делали христиане, и иудеи, и мусульмане. Есть очень мощная мусульманская наука. Это однозначно так. Почему вера, как ни странно, содействовала своему будущему врагу, получается? Пожалуйста, Богдан Ткачук.
Ну и я в этом плане, конечно, согласен с Тимуром, что вера не что-то такое это абстрактное, уводящее нас из практического...
Не схоластика, да. Да. Не схоластика.
Она очень практична, она полезна как в земной повседневной жизни, так и, опять же, определяет наше будущее, надежду туда дает устремление. И, ну, действительно, вот сам факт истории, он показывает, что страны, которые приняли вот и христианство, в том числе веру живого Бога, они преображались, они культурно расцветали, они экономически расцветали, потому что, опять же, вера практична, она дает как бы человеку вдохновение на какие-то изобретения, открытия, она дает ему страх Божий, который делает его честным гражданином страны, платящим налоги, не обманывающих на производстве, трудолюбивых, последовательных людей. То есть общество, оно крепкое, потому что и семья становится крепкая. Мало браков, разводов. И вот это все нравственное, вот, экономическое, со всех сторон вот это развитие, оно обогащает, оно делает сильным нацию, делает сильным культуру, страну. Вот, и поэтому это действительно так, это да, аминь.
Ну и последний вопрос Тимуру, буквально одна минутка осталась. Нам звонят. 23:50:03, говорите, вы в прямом эфире.
Ага, я прошу прощения, там обрезал мысль. Я вот что хотел. Вы тут вспоминали журналы там советского времени. Я вот о стыке, значит, религии и науки, да. Я вот у меня в памяти осталось. Я никак не забываю одну, значит, тему из журнала «Техника молодежи». Вот год примерно 80-й, перестройки даже еще не было. Может, в начале 80-х или 78-й, вот на этом перестыке. И там была, значит, теория, описывалась теория вот этого большого взрыва. И там я еще читал и удивлялся, думаю, как цензура-то прошла этот журнал-то. Там вот эти ученые писали, что если существует Бог во Вселенной, то это не что иное, как энергия. Поэтому... Это еще было всегда вот вопросом, а что это такое, раз об этом даже ученые говорят, советские. И вот это вот заставило как бы мне сделать галочку на будущее. И так вот я пришел в храм. Спасибо.
Спасибо. Как-нибудь мы проведем специальную программу «Кто такой Бог?». Причем это хорошая идея. Вот там дал сейчас он, наш слушатель уважаемый, потому что это классная идея. Ну, а мы заканчиваем вот таким вопросом, немножко провокационным все-таки, по минуте каждому гостю. Почему все-таки резкое ускорение прогресса плюс всевозможные технические революции совпали с реформацией? Это случайно? Это просто вот такое, извините, вот ниоткуда взялось? Или это все-таки наложилось как-то, вот вера наложилась на какие-то практические изобретения, там, я не знаю, прогресс и так далее? Угу. Технически вот это все совпало. Вот так, если историю поглядеть, это очень видно, там взрыв идет просто.
Вот. Ну, я не историк, чтобы судить об этом доточно. Это надо погрузиться немного, ну, сопоставить исторические процессы с духовными процессами. Я, знаете, у меня другой вопрос на этом фоне возник. Это почему то, что вера, способствующая, которая способствовала прогрессу, в конце концов прогресс стал подавлять эту веру?
Вот и, я о чем говорю, она своего врага кормила.
Да, то есть, по сути, мы, ну, как верующие люди, произвели такое общество, такую такого культуру, монстра, которая стала отторгать в итоге веру. Вот вопрос для размышления.
Ну, вот который... Бог и предсказывал, вот. Мы читаем Евангелие, что...
И моя гипотеза, как говоря о науке, если кратко, раз одна минута, стоит в том, что вот это есть понятие, когда человек по природе своей и просит даятеля дать ему что-то, и даятель ему это дает, то очень часто даяние становится новым богом. То есть я прошу у Бога, чтобы он меня благословил, чтобы мне дал жену, детей, там, богатство и так далее. И как только я это получаю, с этим отворачиваюсь от Бога и говорю: спасибо, Боже, мне больше ничего не надо. Дальше я сам.
Вот о чем и речь, гордыня. Итак, повлияло ли, на ваш взгляд, вот это совпало, случайно или не случайно, новое время, реформация? Эти дикие войны, там сначала-то было все плохо очень.
Да.
Просто Европа была в руинах.
Я думаю, то, что... Технический вот прогресс научный, он, конечно же, развивается, движется вперед, и его глупо, наверное, отрицать, потому что мы все видим, до каких вот высот достигает вот человек, человечество в своих изобретениях научных. Но вот как-то нравственно, мне кажется, дела у человека все-таки не так все хорошо обстоят. И чем дальше человек вот от Бога, он, конечно, может быть технически очень оснащенным, но отвергаясь Творца, он будет деградировать все хуже и хуже.
Вот об этом поговорим в следующий раз. Вера и мораль. А сегодня мы заканчиваем таким глупым предположением глупого человека Владимира Терентьева. Я так считаю, что реформация убила схоластику. До этого вся религия, вернее, вся наука религиозная, вся теология занималась фигнёй. Сколько духов может, значит, уместиться на кончике иглы и прочий бред. И об этом говорил великие ученые, великие умы, Рамберт Дамский и многие другие. Но Лютер и прочие практические богословы, они перевели в плоскость обычной жизни, что мне сделать в этой жизни реального, чтобы Богу угодить. И это оказалась семья, и это оказалась работа. Вот почему и семья, и работа, Кидер, Кюхи, там, помните, да, знаменитое выражение Лютера, значит, они расцвели. Ну что ж, это было мое личное мнение. С вами были Владимир Терентьев, Богдан Ткачук.
Да, всего доброго.
И Тимур Ахимов.
До скорых встреч.
Следующий понедельник, если доживем, вера и мораль. И, наверное, потом еще одна тема классная от нашего слушателя. Вера, кто такой Бог? Больше тут о вере больше ничего можно и не говорить. Все, до встречи в следующий понедельник. Всем спасибо.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.
яркий огонь полыхает в камине. Тень мы тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне. Дождик осенний поплачь обо мне. Дождик осенний поплачь обо мне.
Ведущий Владимир Теренчев.
Как ненадежный фортуны.
Каждый понедельник с 13:06.
На холодной стене.